Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте! Понедельник, 14 марта, и вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Мы в прямом эфире сегодня из Сиднейской студии. Меня зовут Светлана Принцева, и также для вас работает Виктория Станкеева. Спасибо, что слушаете нас. Расскажу коротко о планах на ближайший час.
Поскольку я почти всю жизнь работаю в области высшего образования, ну, очень близко я это воспринял, и это те молодые люди, которые являются нашим будущим, которые являются нашей совестью. И поэтому возникла такая инициатива.
Русскоязычные сотрудники австралийских университетов написали открытое письмо с просьбой рассмотреть возможности для зачисления и выплаты стипендий студентам из России, Украины и Беларуси, которые не могут продолжать учиться из-за войны или были отчислены за участие в антивоенных акциях. Подробности узнаем из материала Ирины Бурмистровой. Новый выпуск экономического обзора подготовил Геннадий Казакевич, в этот раз о влиянии санкций на экономику России и последствиях для обычных граждан. Поговорим про то, как идет восстановление после наводнений в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде. Хоть прогноз погоды и улучшился, люди по-прежнему не могут вернуться в свои дома. Послушаем интервью Виктории Станкеевой с предпринимателем из Сиднея Олегом Стусенко, который после начала войны отправился сначала в Россию, где выходил в одиночные пикеты, а потом в Украину помогать людям на месте. И еще поставлю вам пару историй из нашей рубрики «Голоса людей Украины».
Здравствуйте! У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Сегодня невозможно не думать о неоправданной и неспровоцированной агрессии Российской Федерации против Украины. Я не военный и не политический эксперт. Меня по-человечески волнует потеря многих жизней. А как экономист я готов говорить о том, как эта война повлияет на мировую и австралийскую экономику. Об этом один из следующих подкастов. И как международные санкции повлияют и уже влияют на экономику России. Об этом сегодня. Экономика сама по себе – субстанция неодушевленная. Но за экономикой – граждане Российской Федерации. Начнем с того, что граждане Российской Федерации немедленно почувствовали, и все аналитики немедленно ответили. В первые же дни люди, у которых были зарезервированы билеты, не смогли вылететь в Европу. В Россию перестали летать практически все ведущие компании. Далее. Про финансы уже много говорилось. Поэтому без деталей. Введены санкции на операции крупнейших российских банков за границей и заблокированы их счета. Это, в частности, означает, что Россия отрезана от той части своих золотовалютных резервов, которая хранилась в виде иностранных платежных средств за границей. Кроме того, ряд банков отключен от системы международных межбанковских расчетов SWIFT. Частичное блокирование российской банковской системы сокращает возможность получения расчетов за российский нефть и газ, от которых часть покупателей уже отказывается. В результате курс рубля начал стремительно падать и уже потерял порядка 40% своей стоимости в ведущих свободно конвертируемых валют. Российская банковская система немедленно постаралась перенести проблему на головы граждан, сначала введя 30% пошлину на покупку иностранной валюты, а затем вообще стала выдавать только рублями вклады и переводы, хранящиеся или получаемые в иностранной валюте. Опасаясь, что рубль обесценивается, импортные товары исчезают из продажи, люди кинулись в магазины, а это, в свою очередь, раскручивает инфляцию. По данным российского экономиста, первого посткоммунистического министра экономики России профессора Андрея Нечаева, Инфляция на начало марта составила около 10% в годовом исчислении. Если такая динамика сохранится, то уже по итогам марта инфляция может вырасти до 20%, а по продуктам питания инфляция уже достигла 100%. Лишь в одном я не согласен с бывшим коллегой по МГУ и Центральному экономико-математическому институту Андреем Нечаевым. Он говорит, что санкции прежде всего ударяют по среднему классу, который летает за границу, покупает автомобили иностранных марок и качественные товары иностранного производства. А простых людей это не коснется. Еще как коснется. Если семья едва выдерживает от зарплаты до зарплаты, то обесценивание этой самой зарплаты на 20% толкает тех, кто был на грани нормального существования, за линию уровня бедности. Да еще в условиях, когда начнут исчезать импортные продукты первой необходимости, для которых нет или недостаточно отечественных эквивалентов. А мы уже много слышим о том, что десятки иностранных компаний ушли с российского потребительского рынка. Теперь давайте посмотрим на примеры технологической зависимости России от прерванных санкциями международных связей. Авиация. В России существенная часть авиапарка – это импортные самолеты – Airbus, Boeing и другие. Часть самолетов берется в аренду, другая часть покупается. Арендные отношения могут быть и будут немедленно прерваны. Продавать самолеты России тоже никто не будет. Имеющиеся самолеты долго не прилетают, так как не будут поступать запчасти и регламентное обслуживание станет невозможным. А недавний российский проект лайнер «Сухой Суперджет» использует импортные компоненты. То есть полеты за рубеж немедленно останавливаются, потому что рейсы из России просто перестанут принимать, а иностранные компании перестают летать в Россию. В то же время внутреннее авиационное сообщение не сразу, но довольно скоро прекратится, когда самолеты просто перестанут подниматься в воздух. Но для страны с огромной территорией, где во многих местах авиация – единственный вид транспорта, ситуация становится критической. Автомобили. Большинство иностранных компаний прекратило поставки в Россию. Это значит не только невозможность купить новую машину, но и отсутствие частей для обслуживания имеющегося парка. Что касается отечественных автомобилей, то в них тоже не обойтись без импортных компонентов, которые оказываются под эмбарго. Достаточно сказать о микрочипах, которых в каждом современном автомобиле десятки. А без импортных компонентов автомобильное производство просто встанет. И снова о простых людях. Останавливается производство, люди лишаются работы. Бедные семьи – средств существования. А работающий средний класс начинает проедать сбережения. Компьютеры. Еще в середине 1980-х годов я переводил свою организацию на надежные и удобные импортные персональные компьютеры. С тех пор в России так и не видно успешных попыток наладить производство современных отечественных персональных компьютеров, а без них невозможна современная экономика. Далее. Что еще импортируется и не будет поступать в Россию из-за санкций? Россия по-прежнему импортирует не только производимые в стране фрукты типа бананов, ананасов или кофе. В основе многих производимых в стране товаров – импортное оборудование или сырье. Это касается также продуктов питания. Несколько иллюстраций, и здесь я снова пользуюсь данными Андрея Нечаева. Курятина российских птицефабрик – выращивается из инкубационного яйца, 36% которого импортные. С лекарствами еще серьезнее. Лишь 6% субстанций для получения стратегически важных лекарств выпускается в России, а 94% импортируется. То есть в результате санкций ухудшится здоровье населения и сократится ожидаемая продолжительность жизни. Рыба в российских рыбоводческих хозяйствах выращивается преимущественно из завозимых мальков или икры, оплодотворенной Финляндии, Канаде, Франции или США. Схожая ситуация в животноводстве. Для обновления поголовья молочного крупного рогатого скота ежегодно закупается за рубежом более 45 тысяч голов. Это позволило, в частности, удвоить надои молока по сравнению с советским периодом. Отечественное станкостроение на грани исчезновения. По многим позициям импорт составляет от 80 до 100%. Этот список можно продолжать бесконечно, хотя всех проблем, вызванных санкциями, мы пока не знаем. Не знаем мы также, на сколько времени путинской России хватит ресурсов, чтобы продолжать войну. И насколько населению хватит терпения жить под санкциями с экономикой, которая будет откинута назад на десятилетия.
Это был экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Спасибо, Геннадий. Ну а мы возвращаемся в Австралию. Хотя погодные условия в Новом Южном Уэльсе улучшаются, но история с наводнением совсем не закончилась. Тысячи домов остаются непригодными для проживания, и есть опасения, что люди, потерявшие свое жилье, могут просто остаться на улице. Звучат призывы и о необходимости организовать срочную психологическую помощь тем, кто потерял все в наводнении. Подробности по материалам службы новостей СБС. В ходе своего визита вчера, 13 марта, в пострадавшие от наводнения населенные пункты в районе Хоксбери, премьер Нового Южного Уэльса Доминик Пироте смог лично оценить ущерб от паводковых вод, уровень которых достигал 14 метров, что на метр выше уровня реки во время наводнения год назад. Господин Пироте сказал, что даже несмотря на то, что прогноз погоды улучшился, наводнение еще не закончилось. Он попытался успокоить местных жителей, пообещав всевозможную поддержку от правительства штата. Мы не хотим, чтобы они просто вернулись в свои жилища. Мы хотим, чтобы они по-настоящему вернулись домой. Расчистка идет полным ходом не только здесь, в Хоксбери, но и в регионе Northern Rivers. Ежедневно собирается до 4000 тонн мусора. Там работает около сотни грузовиков. Премьер говорит, что план ликвидации последствий наводнения состоит из трех аспектов. Я думаю, что это очень важно, что эти три ключевых, самых важных области, которые я определил, это завершение расчистки, возвращение людей домой, получение финансовой помощи. И мы неустанно работаем для того, чтобы обеспечить это. Комиссар Resilience New South Wales Шейн Фитцимонс говорит, что свыше 8 тысяч домов повреждены в районе Хоксбери-Ниппин. На данный момент оценка ущерба проводится и координируется службой помощи при чрезвычайных ситуациях SES. Уже проведена оценка около 15 тысяч объектов недвижимости. Более половины из них, порядка 8 тысяч, были определены как имеющие повреждения. Мы знаем, что около 25% всех домов непригодны для проживания. Таким образом, мы говорим о значительном количестве перемещенных людей. Потребуются масштабные усилия по восстановлению и перестройке не только домов, не только собственности, но и бизнес-предприятий в разных частях штата. В ходе своего визита господин Пироте также анонсировал пакет поддержки психического здоздоровья на сумму 25 миллионов долларов, чтобы предоставлять помощь жителям в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Я знаю, что для многих людей эти последствия, эти происшествия и потери могут быть ошеломляющими. Но мы будем рядом с вами на каждом этапе пути. Мы справимся с этим. Мы предоставим жилье. Мы завершим расчистку. Мы сделаем все, чтобы поставить на ноги каждое сообщество и каждого отдельного человека этого сообщества как можно быстрее. Ущерб от наводнения вернул на повестку дня обсуждение кризиса с бездомными людьми, а также привел к росту давления на премьер-министра Скотта Моррисона из-за реакции его правительства на ситуацию с наводнением. Выступая в эфире 9 канала, господин Моррисон сказал, что силы обороны и спасательные службы отреагировали так быстро, как только могли. Мы действовали так быстро, как только армия и наши службы могут. Но никакие быстрые действия никогда не смогут полностью удовлетворить настолько резко возросшую потребность. И всегда самые первые ответные меры принимаются местными сообществами. 9 марта господин Моррисон заявил о своем намерении объявить чрезвычайное положение в Новом Южном Уэльсе, что привело к официальному объявлению генерал-губернатора 11 марта. Премьер-министр решил не объявлять чрезвычайное положение в Квинсленде после того, как премьер штата Анастасия Полушай заявила, что момент уже упущен, и штат теперь переходит в режим восстановления. Лидер лейбористов Энтони Албанезе говорит, что реакция федерального правительства была недостаточной и слишком медленной, и пострадавшие сообщества заслуживают лучшего обращения. Результат неспособности правительства сказать больше, чем то, что они все еще рассматривают свой ответ. Почему реакции и это объявление были такими медленными? Почему это заняло до среды, чтобы объявить чрезвычайное положение на национальном уровне, когда это и было чрезвычайным положением в стране с самого начала? И когда парламент единогласно принял закон о необходимости объявления национального чрезвычайного положения? National emergencies. В Квинсленде около 1100 тонн мусора было собрано из реки Брисбен за две недели после самого дождливого февраля в штате за 130 лет. Казначей Квинсленда Кэмерон Дзик говорит, что власти постепенно возвращают порт Брисбена к работе на полную мощность. We know there is danger lurking. Мы знаем, что под водой в реке Брисбен может скрываться опасность, и мы очень усердно работаем, чтобы река могла вернуться в нормальное русло, и мы смогли восстановить судоходство на реке. Власти предостерегают людей от того, что они называют «туризмом катастроф», заявив, что лучше не делать селфи на фоне обломков возле реки Брисбен. Служба безопасности на воде Квинсленда Maritime Safety сообщила, что еще 150 объектов предстоит извлечь со дна разлившейся реки. Число военнослужащих австралийских сил обороны, помогающих в очистке территории Квинсленда и Нового Южного Уэльса, в настоящее время увеличено до 7 тысяч человек. Причем помощь также направляется в Брисбен, с Фиджи и с ВМС США. Еще 100 домов на колесах будут доставлены в пострадавшие от наводнения населенные пункты в Новом Южном Уэльсе, чтобы предоставить временное жилье людям. Первые 20 автодомов прибыли в воскресенье. Страховой совет Австралии сообщает, что текущие страховые заявки из Квинсленда и Нового Южного Уэльса оцениваются в 1 миллиард 890 тысяч долларов. Информация подготовлена по материалам Тома Кеннеди из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Вы слушаете программу на русском языке «Радио SBS». Меня зовут Светлана Принцева. Русскоязычные сотрудники австралийских университетов написали открытое письмо с просьбой рассмотреть возможности для зачисления и выплаты стипендий студентам из России, Украины и Беларуси, которые не могут продолжать учиться из-за войны или были отчислены за участие в антивоенных акциях. Подробности у Ирины Бурмистровой. Еще хочу добавить, что материал был записан в субботу во второй половине дня, то есть все данные Ирины актуальны на тот момент. Сейчас, конечно, число задержанных на протестах и число подписавших это письмо уже выросло.
За 16 дней с начала вторжения российской армии в Украину на антивоенных митингах в России были задержаны около 14 тысяч человек. Такие данные приводит ОВД-Инфо. Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции, повторное нарушение правил участия в акции, организацию или проведение акции, неповиновение законному требованию сотрудника полиции, публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил. По разным частям административных статей задержанным грозят штрафы от 2 до 300 тысяч рублей и арест на срок до 30 суток. Кроме того, участники антивоенных акций рискуют потерять работу или место в университете. Так, 9 марта «Коммерсант» писал о том, что Санкт-Петербургский государственный университет подготовил приказы об отчислении студентов, которые были задержаны на несанкционированных антивоенных митингах. В списке из 13 человек, как уточняет издание, оказалась студентка Вероника Самусик, которая освещала акции как журналистка сетевого издания «Сотэ Вижн», но все равно была задержана полицией. «Коммерсант» приводит цитату председателя Большого студенческого совета СПбГУ Михаила Мочалова. К сожалению, проректор Александр Бабич искренне считает, что письмо из МВД является неоспоримым основанием для отчисления. «Я могу сказать, что дисциплинарная комиссия проанализирует каждую дисциплинарку и сформирует справедливое и обоснованное мнение. Но, увы, оно лишь формальность. Не буду вас обнадеживать. Эти студенты обречены. Отчисление следует без права на восстановление. Как показал опыт, администрацию не волнует ни предыдущее поведение, ни положительные характеристики. Ничего. Конечно». Конец цитаты. Австралийские сотрудники университетов, видя складывающуюся ситуацию, решили обратиться к ректорам австралийских вузов с просьбой принять на учебу студентов из России, Белоруссии и Украины, которые не могут продолжать учебу в родных странах. Вот что говорит инициатор письма, доктор наук, ассоциированный директор и ресерч-центр в университете Монаша Слава Китаев.
Возникло после новостей о студентах Санкт-Петербургского университета, которые приняли участие в протестах против войны, против агрессии России в Украине. И по представлению полиции, которая их арестовала во время этих протестов, и новости, в общем, такие, что там тысячи людей во всех городах России были арестованы, оштрафованы, будут еще там какие-то суды. Вот, а студенты Санкт-Петербургского университета представлены к отчислению. То есть никакие иные доводы и поводы во внимание не принимаются, просто по факту того, что они высказались против войны. А подобные же события были в Беларуси, протесты сразу после президентских выборов, и то же самое происходило, отчисляли студентов. Ну, поскольку я почти всю жизнь работаю в области высшего образования, ну, очень близко я это воспринял. И это те молодые люди, которые являются нашим будущим, которые являются нашей совестью. И поэтому возникла такая инициатива, по примеру европейских университетов, которые стали принимать белорусских студентов, которые были отчислены из белорусских университетов, белорусских вузов, обратиться с предложением к ректорам австралийских университетов предоставить некие специальные возможности, специальные стипендии, специальные способы для получения образования студентам из России и Белоруссии и, конечно же, студентам из Украины, которые сейчас полностью потеряли возможность учиться. Наверное, даже нужно было начинать именно с украинских студентов. Буквально вчера мы его запустили. Сегодня у нас уже есть 14 подписей под этим письмом. Это профессора, научные сотрудники, преподаватели университетов австралийских, ну, спектр уже подписи достаточно широкий, Австралийский национальный университет, университет Аделаиды, Маквари, Монаш, университет Западной Австралии. Конечно, в общем, мы все делаем то, что можем. Вот это то, что мы можем, мы делаем. Это русскоязычные профессора. Письмо пошло через сеть русскоязычных профессоров. Я не знаю и, в общем-то, не имеет никакой разницы, из какой страны эти мои коллеги, из России или из Беларуси, из Украины. Нас многое объединяет, и мы работаем в академической среде. В общем, я предполагаю, что люди из самых разных стран русскоязычные профессора подписывают это письмо.
Это был Слава Китаев, ассоциированный директор и ресерч-центр в Университете Монаша, доктор наук. Открытое письмо ректорам и проректорам австралийских университетов. Мы – группа российских, украинских и белорусских ученых из австралийских университетов, которые выступают против военной агрессии Российской Федерации в Украине и против жестоких репрессий режимов России и Белоруссии в отношении тех, кто высказывался против войны за свободы и права человека. Совсем недавно в России были арестованы тысячи людей, протестовавших против войны в Украине. Среди них много студентов вузов. Последние новости заключаются в том, что многие из этих студентов были вынуждены покинуть университеты и больше не могут учиться. То же самое произошло со студентами в Беларуси в 2020 году. Чтобы поддержать этих молодых людей, многие европейские университеты предложили места и стипендии, чтобы они могли продолжать обучение. Излишне говорить, что тысячи украинских студентов не могут продолжать учебу, потому что их города бомбит российская армия. Эти молодые, умные и смелые люди – наша надежда на лучшее будущее. Мы призываем все австралийские университеты рассмотреть специальные варианты поступления и стипендии для студентов и аспирантов, которые были вынуждены покинуть Беларусь и Россию или не могут продолжить обучение в Украине из-за российской военной агрессии.
Это был материал Ирины Бурмистровой. Вот такая важная и нужная инициатива австралийских русскоязычных ученых. Ну а мы с вами идем дальше и сейчас послушаем фрагмент интервью Виктории Станкеевой с предпринимателем из Сиднея Олегом Стусенко. Он после начала войны так остро воспринял всю эту ситуацию, что не смог сидеть на месте, отправился сначала в Россию, где выходил в одиночные пикеты, а потом и в Украину помогать людям там. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о том, где вы сейчас находитесь и почему.
Я сейчас нахожусь, пожалуй, в самом мирном городе Украины и самом спокойном, с одной стороны. С другой стороны, этот город готовится и уже принимает очень большое количество беженцев, настоящих. Называется этот город Ужгород, находится он... в Западной Украине, это областной центр на самой границе с Венгрией и со Словакией. То есть здесь буквально 5 километров до границы со Словакией и там 9-10 километров до границы с Венгрией. Сюда начался идти поток беженцев сразу же после начала войны. То есть буквально с первых дней этот поток на сегодняшний день с каждым днем усиливается. Город с населением 120 тысяч человек уже принял, наверное, больше 100 тысяч беженцев. И на сегодняшний день заполнены все школы, детские сады, спортзалы, все более-менее общественные здания, квартиры, частные квартиры. Этот поток будет увеличиваться, и в настоящее время идет активное перемещение людей, прибывающих с восточных частей Украины. Попал я сюда, приехав из Будапешта, в который я приехал из Вильнюса. В Вильнюс я попал из Белоруссии, куда, в свою очередь, я приехал из Москвы. То есть, будучи прошлым российским гражданином, когда началась война, я приехал в Россию, я не мог оставаться в стороне, как бы это ни пафосно и громко звучало, вот не мог просто вот внутренне. Вот, поэтому мы посоветовались с женой, она меня поддержала. Я прилетел сначала в Москву.
Я видела ваши одиночные митинги и ваши репортажи.
Знаете, прилет в Москву был, наверное, самым тяжелым моим прилетом за все время перемещения между Австралией и Россией. Я не был в Москве 5 лет. На меня она произвела абсолютно удручающее впечатление своей пышностью, своей праздностью, своими дорогими машинами, веселыми людьми, которые беззаботно ходили по магазинам, заполненные рестораны, переполненные, можно так сказать, и отсутствие вообще либо какого-то даже признака ужаса, который в это время происходил совсем недалеко к югу от России. Откровенно говоря, вот ходя по московским улицам, я пытался найти какие-то признаки протестов, какие-то признаки недовольства. Ничего подобного я не видел. Я встретил несколько опытных диссидентов, диссиденток точнее, которые с начала 90-х годов регулярно принимали участие во всех больших и малых протестных акциях таких женщин-ветеранов. Около часа с ними пообщался, и они меня ввергли еще в большую депрессию, потому что они были сами шокированы тем, что москвичи оказались пассивными. Вот, и поэтому я позвонил своим знакомым, написал, и в то время существующему еще телеканалу «Дождь» Тихону Дзитко и Михаилу Зыгарю, и ответы были у обоих, ну, просто обескураживающие. Они были растеряны, они не знали вообще, что происходит и что делать. Ну, как вы знаете, то есть «Дождь» недолго после этого просуществовал. Да.
По официальной информации, с 24 февраля в России было задержано 14 тысяч людей, которые выходили на антивоенные протесты. Олег тоже не остался в стороне и вышел на одиночный пикет на Красную площадь.
А к вам кто-то подходил в этот момент? Какая-то угроза
была? Очень мало людей. Очень мало людей, я достаточно долго на самом деле простоял, то есть, несмотря на то, что в этом месте нельзя, оказывается, вообще выходить ни на какие одиночные пикеты. Вот.
Никаких полицейских, никаких нарядов не было в это время?
Полицейские, разумеется, ко мне подошли спустя, может быть, минут пять. Вот 5 минут я железно простоял, я начал уже скучать, вот, оглядываться по сторонам. Ну, подходили люди, кто-то фотографировал, кто-то фотографировался, так сочувственно кивали головами, но рядом никто не старался стоять, то есть люди отходили сразу же в сторону. А спустя 5 минут подошли несколько вежливых полицейских. Я был просто поражен их обходительностью и, наверное, даже какой-то вот такой непритворным каким-то, непритворной благожелательностью. Можно мы с вами, можно вас фотографировать? Разрешите вас сфотографировать? Вы не переживайте, там типа с вами ничего не будет. Да я не переживаю. Можно вы с нами проедете в отделение? Ну хорошо, посадили в автомобиль. Никто меня не обыскивал, никто меня не арестовывал, никто меня не бил, ко мне никто не прикасался пальцем. Вот. Со мной очень вежливо в течение часа беседовал сотрудник Федеральной службы охраны, выясняя, чей я шпион. А затем уставший следователь-дознаватель просто предложил, сам предложил пойти в освояси, чтобы пойти в освояси. В протоколе о моем задержании было указано, что я лицо без определенного места жительства, чтобы меня было никаким образом позвать, пригласить в суд и вообще наказать. Вот так. И после того, как я спокойно совершенно вышел из отделения полиции в освоясти с протоколом о том, что я бомж, я отправился, то есть, по своим делам. Я понял, что из России мне надо уезжать, потому что здесь закроется все и вся. Попытался на следующий день улететь, это было уже проблематично. Сел на поезд, доехал до польской границы. Беларуси меня туда не выпустили, не впустили, точнее, белорусские пограничники, они получили указание не пускать никого на территорию Польши без польских паспортов или видов на жительство.
Как же вы перебрались?
Я вернулся в Минск и оттуда уже въехал в Вильнюс, через Вильнюс без всяких проблем, welcome в Литву. Вот. Вся Литва в украинских флагах, в украинской символике. Весь Вильнюс просто горой стоит за Украину. Я поразился вот такой вот единой сплоченности литовцев.
Здорово.
Начиная с того, что на привокзальной площади стояли такси с надписью «Русских не садим».
Да.
Да. Вот, я понимаю их, то есть, хотя весь город говорит по-русски, то есть были ярмарки какие-то традиционные литовские в этот день, вот, и огромное количество людей, гуляющих людей, но в храмах шли молитвы за прекращение войны, везде абсолютно украинская символика, на автомобилях, на окнах, на стеклах домов, в ресторанах, везде, вот абсолютно везде, вот куда ни кинь взгляд. Вот, а оттуда из Вильнюса я уже понял, что я хочу поехать в Украину. Я увидел впервые беженцев украинских детей в Будапеште. Это незабываемое зрелище. Вот эти глаза детей. На будапештских вокзалах их 2, с периодичностью раз в 2 часа прибывают поезда из города Чоп. Это украинский город, находящийся на украинско-венгерской границе. Приезжают поезда, все очень хорошо организовано. То есть представители Красного Креста,
представители различных благотворительных организаций, представители различных стран. Скажем, вот при мне был организован большой такой вот пост Вьетнама, который встречал граждан Вьетнама, находящихся в Украине. То есть все очень попытались сделать организованно. Естественно, там питание, естественно, вопросы с проживанием, с транзитом. То есть, как правило, все люди, которые приезжали уже на вокзал, они знали, куда они едут. Либо они остаются в Венгрии, либо они едут дальше в Германию, в Чехию, в Португалию, в Бельгию, по всей Европе. Практически сейчас принимают украинских беженцев. И вот выходят из поезда эти беженцы. Из них примерно 90% – это женщины, молодые, как правило, женщины с детьми. То есть очень-очень мало мужчин. И вот мужчины, особенно молодые, знаете, смотрят в пол. То есть и также они смотрят в пол. Вот ко мне попадались такие мужчины, которые вот сейчас вот приезжают из Восточной Украины. То есть как бы, ну, вопрос, разумеется, не мой в глазах людей, которые не смотрят, и почему не на войне. Вот. Так вот, женщины с чемоданами, сумками, в самых разных одеждах. Кто-то в итальянских там пальто, а кто-то вот просто в деревенской какой-то очень простой одежде. И детки, которые идут за руку, которые, знаете, вот растерянные. Они растерянные, у них в глазах вот какая-то вот такая вот растерянность и ужас. Что с ними вообще делают? Они не понимают, что происходит.
Да.
Их, разумеется, встречают, то есть всячески там работают психологи, там пытаются подбодрить, там кому-то дают мороженое, кому-то дают конфеты. Но вы сами понимаете, что конфетами и мороженными вот этот ужас от происходящего, ну, его, может быть, приглушить немножечко удается, но устранить полностью нет. Вот, очень много слез, заплаканные женщины, вот, и вот эта атмосфера горя, она чувствуется, она висит в воздухе. Так вот, увидев просто это, я уверен, что любой нормальный человек в стороне не останется. Вот не останется, понимаете? Нужно быть просто каким-то абсолютным извергом, чтобы равнодушно пройти мимо. И в самом Ужгороде созданы несколько штабов. Областной штаб, районный штаб, городской штаб по оказанию помощи и по распределению беженцев. То есть работают, разумеется, волонтеры. Это все работает круглосуточно. Руководят штабом молодые ребята с хорошим бизнес-образованием. Я с ними встречался, то есть мне очень понравился сам подход, четкий, без лишних, простите, самплей и рассусоливаний, кто чем занимается, кто за что отвечает, кто что делает. Я, естественно, предложил услуги, и мы обсудили с ними возможности, что и кому и как нужно. Несмотря на то, что существует огромное количество различных гуманитарных организаций, там и Красный Крест, и прочее, много очень церковных организаций, которые стараются помочь своим вкладом в сложившуюся ситуацию Украине и украинским беженцам, вот, существуют потребности, просто конкретные практические потребности, которые меняются там изо дня в день, которым не в состоянии осуществить здесь люди, имея даже деньги. То есть, поскольку, ну, невозможно сейчас вот купить вот в странах Восточной Европы, пожалуй, до Германии, большое количество, допустим, медицинских аптечек или вот элементарных жгутов для остановки кровотечения. Вот. Огромным дефицитом стали матрасы, просто невероятным дефицитом. Ну, представьте себе, вот сейчас планируется, предполагается, что эта территория может принять до 5 миллионов беженцев, то есть их же где-то нужно размещать.
Да.
Вот, и люди спят на, в спортзалах, вот просто на полу, на туристических ковриках. То есть я имел счастье переночевать одну ночь в таком спортзале. Ну, не самое это комфортное условие, а представьте себе, дети. Раскладушки. Это в огромном сейчас дефиците. Возникли дефициты с памперсами, то есть с перевязочными материалами, с предметами гигиены. То есть эти списки регулярно обновляются. И поэтому я очень надеюсь, я очень прошу ваших австралийских слушателей, еще раз говорю, каким бы они социальным классом или национальностям не относились, кого бы они не поддерживали в данной ситуации. Речь идет просто о просто элементарном человеческом участии. Помочь своим там вкладом каким-то приобрести, найти и отправить как можно быстрее сюда то, что сейчас в первую очередь нужно здесь.
Мы продолжаем публиковать простые человеческие истории, которые мы получаем от людей, находящихся сейчас в Украине. Некоторые из них просят не называть имен, некоторые хотят пообщаться на английском. Кто-то присылает нам текстовые сообщения, кто-то готов на аудиозапись. Мы уважаем все их желания, и еще я хочу напомнить, что все источники тщательно проверяются SBS Russian перед публикацией. Эту историю мы получили от женщины из Киева. У нее взрослый сын с инвалидностью, и он не может выехать из города, а она бросить его. Такое состояние, что не хочется ничего говорить, никого проклинать и никого никуда посылать. Я имею в виду матюки и так далее. Постоянные обстрелы, канонады, то далеко, то близко, сознание отупевает. Если бы не сын, я бы давно уже уехала. Но он все понимает и не хочет ехать, понимает, что не выдержит дорогу, пытается меня вытолкать, говорит, сам управится. Но я мать, и ты понимаешь, что должна быть рядом. Прибавляет страх безлюдный город. А если кого и встретишь, то это бегущие люди с сумками. Не чемоданами, а именно сумками с документами и немного еды в дорогу. Сумка в одной руке, в другой – дети или животные. Это больше всего угнетает. В этот период я совершенно по-иному посмотрела на украинский народ. О такой смелости, стойкости я только в фильмах видела. Зубами вгрызаются в каждый клочок родной земли. Я жалею, что мне сейчас не 50, хотя бы 50 лет. В строю таких ребят было бы не страшно. Если я попаду на польскую границу, пойду волонтером-переводчиком. Там нужны знающие польский, чтобы работать с беженцами. Я не могу с сыном выехать из Киева. Поезда берутся штурмом, вагоны забиты людьми. Еду даже стоя. Ему нельзя в скоплении людей, и при нехватке кислорода у него эпилептический приступ. Поэтому мы здесь. И еще одну историю мы получили на прошлой неделе, озвучила ее Ирина Бурмистрова.
Мы переехали в Киев из-за моей работы. После того, как в России стали отжимать IT, я решил свое дело развивать в Украине. Политическая ситуация в целом стала напрягать. Платить налоги на военные компании не имел желания. В Киеве уже были друзья и коллеги. Климат для бизнеса очень неплохой и отсутствие языкового барьера. Жена поддержала. Взяли дочку и переехали. Сразу бросилось в глаза, что все наши опасения, что к россиянам будут относиться плохо после 2014 года, оказались полной чепухой. Нас очень поддерживали. В целом люди тут мягче и добродушнее. В советский период, наверное, не имел здесь такого же катастрофического влияния на менталитет. На момент 24 февраля у нас с напарником уже была своя компания с работниками. У жены карьера летела вверх в области медицины, а дочка училась в прекрасной украиноязычной частной школе. Мы почти накопили на свое жилье. В день, когда нас решили от всего нами построенного в жизни освободить, мы на западе страны отдыхали. У дочери были каникулы, а родным было спокойнее, что мы не в Киеве в момент очередного напряжения между странами. Ездили, смотрели средневековые замки, отдыхали, шутили про нападение России, так как это казалось абсолютно нереальным. Не было никакого положительного для России исхода из этого нападения, и мы в него не верили. Что могу сказать? Когда я смотрел в 4 утра это шапито с Путиным, меня всего трясло от злости и паники. С каждым словом становилось понятно, что я потерял почти все. Из того, что сейчас нас с женой мучает больше всего. Мы бы хотели сейчас быть украинцами. Стыдно. Хочется вернуть нашу прекрасную жизнь до войны, проснуться и оказаться дома в Киеве. Примет ли нас новая Украина, когда отобьется? Мы помогаем деньгами и волонтерством. Я собираю в селе продукты для армии, тряпки для маскировки. Жена ищет вариант, куда пойти хотя бы медсестрой, чтобы раненых лечить. Пока сюда не везут еще. Чувствую, что этого недостаточно. Как много всего предстоит сделать, чтобы вернуть нормальную жизнь для своей дочки. Что будет с родными в России? Там все летит в пропасть.
Больше подобных историй можно найти на нашем сайте, и даже мы выделили эти истории в отдельный подкаст «Голоса людей Украины». Ну и на этом наша программа заканчивается. Очень быстро прочитаю вам объявление. Руководство русского клуба Сиднея очень просило его зачитать. По адресу 7 Альберт Стрит, Стратфилд, пройдет 19 марта в субботу в час дня мероприятие «Литературное общество имени Пушкина». Глаголом «Жги сердца людей» оно представляет программу, посвященную творчеству лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Алексеевича Бунина. «Жизнь и творчество Бунина в парижской эмиграции. Бунин и современная Россия». Доклад журналиста-социолога Владимира Иванова, музыкально-поэтическая композиция по произведениям Бунина Светланы Задориной. В перерыве чай, кофе. На этом у меня все. Для вас сегодня работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. До встречи в четверг на волнах радио СБС.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.